Мы продолжаем общаться с поэтом, автором-исполнителем Юрием Хефицем. «Блестяще хочу у Хефица лечиться», пишет Лариса.
Нет вопросов.
«Приходи ко мне лечиться».
И как там, и медведица, и кто там еще, я забыл.
«Очень достойно и талантливо. Слушаем с ребенком. Спасибо, Рита и Марк».
Минуточку, пожалейте ребенка, уберите...
Слушай, у них там белый день, Рита и Марк из Канады слушают.
А сколько лет ребенку?
Ну, я так полагаю,
может,
что
я нарушаю
совсем
закон?
Маленький. Я думаю, что совсем маленький ребенок, так мне почему-то кажется.
Да, Марка пусть отдельно целуют. Да, вот.
И я вот так. Прорвало.
Да, прорвало, да. Так что, петь песню?
Ну, пой песню.
«Былина». Ой.
Что?
«Былина».
Хорошо.
Воздух густ, как река, и горяч, как кровь, бриты наголо, головы чащ. Небеса, разбазарившие любовь, достают просвинцованный плащ. Ни снега полегли в роковом бою, ни потопом брюхата ночь. Задыхаюсь от злобы, обиду пью, и не может никто помочь. Гой ты, родина, яма черная, рана рваная, острый скол, бьется в корчах дорога торная, что ни столб верстовой, то кол. Предан я, как Христос, спину стер крестом, высоко вишу, виден мне ад, где в огонь лист исписанный за листом, многотомные судьбы летят. Не полягу я, брат, в роковом бою, ни водой святой захлебнусь. Души, губы под душу придут мою, и плевать им, что я не боюсь. Кособочий вой, да мамачий хай, гой ты, Русь моя, берегись. Обернулась ты ведьмой мачехой, стань-ка матерью, обернись, вознесение час. Не минуй меня, запрокинутся головы в мах. Горизонт аорта рванет звеня, и споткнется планета в потьмах. Не поляжешь ты, нет, в роковом бою, не заляжешь в холодный ил. Все скользишь на краю, как в чужом краю, и родную речь позабыл. Не оставь меня, ох, да не покинь, помоги разок, подсоби. Гой ты, гой же ты, гой ты, Россия синь, светлым ангелом воструби, воспали, воспрянь, воззови, восстань. Тесен сердцу погос другой, слышь, маманя, встань, поднимись, мамань. Гой ты, гой же ты, ну же, гой!
Молодец. Молодец.
А под оркестр бы это спеть, Нател?
Ну, все впереди.
Ты думаешь?
Конечно.
Ловлю на слове.
А куда я денусь?
Отлично, отлично.
Сижу, слушаю, балдею. Первый раз я вас услышал на кассете в далеком 90-м. Вы тогда выступали под псевдонимом Боря Берг.
Да, да.
Олег из Саратова.
Да, да, да.
Ёлки-палки,
да,
сильно, а текст можно, пишет Кэт?
Можно.
Радистка.
Ну, чё?
Блеск, а вот зачем было их водку закусывать тухлым супом из мессианства?
Что подавали?
А можно было пшенку чаем с малиной запивать, с другими, пишет Людмила.
У нас разные рестораны.
У нас разные рестораны. Ну что, продолжаем. Я даже не знаю, что у тебя
поем?
Просить.
Нет.
Юр, не знаю, что просить.
Не знаю, что, просить.
Любой каприз.
Тогда можно я прочту?
Нужно.
Отлично. «Братья Карамазовы».
Ох.
А не больше, не меньше.
Да.
Сейчас такой немножко переведу.
Ты глоточек
воды. Не-не, было. А это вода, да?
Да.
Ой, боже мой.
Я так не подставляю.
Что ж такое-то? Я думаю, что-то без закуски так идет. Так это вода. Итак, братья Карамазовы. Страну изломанную, страшную, страну с глазами больше блюдца, где даже любят в рукопашную, не то что ссорятся и бьются. Страну, что мною ненавидимо уже до ума помрачения, мне предпочесть придется, видимо, иному пункту назначения. Пусть в этом пункте ночи звездные и ослепительные рассветы, пусть в нем деревья многогнездные в листву роскошную одеты. Я там, где деньги одноразовые, где смерть лишь повод к переезду, поскольку братья Карамазовы мои соседи по подъезду. Одной мы нянчены разлукою, одной баюканы тоскою. Не зря Алешу я аукаю, дивясь, как кровь течет рекою. И неспроста топлю в пол-литрия, укладываясь в два стакана, пустое бешенство Дмитрия и злую логику Ивана. Томится Смердякова душенька, отца убийства искупая, и все кричит в подушку Грушенька, чья горяча слеза скупая. И, в общем, мало интересного узнает тот, кто угадает, за что за симу бессловесного вина извечная терзает. И Божья воля нас покинула, и стая бесов возлюбила, и сколько б тысяч лет ни минуло, все будет так же, как и было. Не кочевые, не осевшие, пустыми молимся словами, и желваки, окаменевшие, на скулах ходят жерновами. Друзья мои угрюмоликие, мои подельники-погодки, все инквизиторы великие нам не годятся и в подметки. Кто по Тверской, а кто по Невскому, живя привычно из-под палки, мы все вернемся к Достоевскому, прописанному в коммуналке.
Вот, между прочим, хотела тебе задать по твоему рассказу в первой части вопрос. А, знаешь, ведь когда он тебе говорил, что, мужик, давай вали отсюда, мы с тобой знаем огромное количество людей, которые за желание уехать садились.
Ну, это было другое время. Тогда в Екатеринбурге была волна. Тогда было так называемое дело 600, когда... Так. Ночью студенты химфака УПИ изобрели краску особую.
Ага.
Ну, это химфак УПИ, да? Это один из ведущих университетов вообще страны тогда был, и сейчас остается, я надеюсь. И написали этой краской на памятнике Ленину на площади 1905 года, на трибуне написали «Свободу политзаключенным». И эту краску, а КГБ был рядом, на Вайнера 4Б. Ага. Рядом буквально. И... ничем не могли, ни серной кислотой, ни слюнями, ничем не могли. И в конце концов они пригнали писькоструйную машину, которая вот этой, значит, струей из письки, да, она все смыла. Ну, песком, я имею в виду,
Поняла, я поняла.
Я оговорился. Мне 58 лет, у меня...
Маразм.
У меня дикция. Ну, маразм за само собой.
Понятно,
у меня и дикция еще. И, значит, пескоструйная вот эта машина все смыла. И они начали копать, очень быстро накопали, и арестовали 600 человек.
Да.
Тогда замечательных интеллигентных ребят, часть из которых, как я тебе рассказывал, погибла в мордовских лагерях, часть села в тюрьму, часть покончила с собой, а часть уехала в Израиль. Причем вот, это вот, вот этот вот отъезд был инициирован и организован вот этой же Вайнера 4Б.
Ага, понятно.
Вот. И вот, вот это было время такое, когда он мне говорил, хотите вот под эту волну, так сказать, вот. Я вижу, он говорит, вы не из этих 600, вы одиночка, вы мне смешны, вы понимаете? Вы думаете, вы что, вы страшные стихи пишете, да? Вы что, песни страшные пишете? Вы смешной, он говорит.
Ужас какой.
Потом стал говорить, а как, вот вы же доктор, вы же представляете, а я вот сейчас в отделении психиатрической экспертизы, а... Я из последних сил так шучу, я говорю, так я же доктор, там у меня друзья все. Он говорит, и что они вас, не в розетку воткнут? Вот такой шел разговор, понимаешь? А я молодой парень, мне страшно было так, что у меня вообще ресница на ресницу не попадала. Знаешь, кончилось все это действительно плохо. Мне, значит, меня чуть не лишили диплома.
А что значит чуть, а за что?
Я не помню статью, но... изготовление и распространение материалов, порочащих, значит, авторитет советской власти
190.
И руководство... Ну, какая-то вот,
190,
да.
Часть вот. Первая, если я ничего не путаю, я думаю, что...
Да. И мой ректор Василий Николаевич Климов, мир его праху, о мертвых или хорошо, или очень хорошо. Вот. Значит, он сказал, я врачей для Израиля не готовлю, пошел вон. Я говорю, Василий Николаевич, и диплом. Он сказал, пошел вон.
Вон это куда?
Ну, на улицу. Я вышел, думаю, господи, что же мне делать-то, да? И я пошел вот просто недалеко от института медицинского, был стадион.
Так.
А в стене стадиона было, значит, было учреждение, без которого большой спорт невозможен. Пивная.
Так.
Прямо в стене стадиона. Mm-hmm. Я пошел туда, естественно, ко мне было еще идти. И стал думать, господи, что же мне делать-то? Я закончил институт, диплома нет. Как я на работу? Чего? Где? И вдруг я вижу, как стоит мой друг, один приятель, и говорит, послушай, на тебе лица нет, ты болен? Я говорю, вот у меня такая история. Он говорит, ты пиво уже пил? Я говорю, нет. Он говорит, пойдем со мной.
Угу.
Отвел меня недалеко в юридическую контору, где сидела, я из этических соображений, не стану называть фамилию, имя, отчество, где сидела неслыханной красоты женщина, седые волосы копной,
угу.
Да? Под черным таким, где она достала это платье, вообще Свердловский, я не знаю, да, под черным платьем вот эти все, значит, архитектурные, да, вот эти формы выдающиеся, да, и такой пронзительный взгляд, жгучий черный глаз, и он, значит, говорит, вот мой друг, она говорит, что случилось, мой мальчик? Я сел и заплакал, она говорит, ну, что такое? Мама умерла? Я говорю, нет. Папа умер? Нет. Она говорит, остальное поправимо. Что случилось?
Угу.
Я говорю, мне не дают диплом. Кто? Она говорит, значит, а за что? Я говорю, за... Она говорит, а ты был под судом? Я говорю, нет. А было какое-то дело? Я говорю, нет. Она говорит, я тебе сейчас что-то на бумажке напишу, ты иди в институт сейчас и ректору покажи.
Угу. Ну.
И она пишет что-то на бумажке, говорит, но не смотри. Нехорошо, некрасиво. Я вышел с этой бумажкой. Первое, что я сделал, вот. Слушай, там стояли странные слова. Номер статьи и буквы КЗОТ.
Ага. Статью не помнишь, конечно?
Ну, я, слушай, я тут статью не помню, по которой, да.
Так,
короче,
что?
Я с этой бумажкой иду в медицинский институт, а ректор выходит. А он здоровый был такой, краснорожий, здоровый. Я говорю, а я маленький такой. Я говорю, Василий Николаевич, он сказал, пошел вон отсюда. Я говорю, Василий Николаевич, вам письмо от юриста. Сказал, какого еще юриста? Я говорю, от адвоката. Ты что, адвоката уже нанял? Я говорю, нет, я просто посоветовался. Дай письмо. Я дал письмо, он открыл. Тут нет у тебя... Вот эта кружка, она какого цвета?
Красного.
Вот она белая по сравнению с тем, какая стала рожа у него.
Угу, понятно.
У него стала черная рожа, он сказал, иди к секретарю и забирай диплом. Только расписаться не забудь.
Угу.
Я пошел к секретарше, взял диплом, и я думал, что все кончено. А только все началось. Я на работу устраивался. Не хочу сказать, как.
Угу.
То есть, вот знаешь, к чему я это все рассказываю, да? К тому, вот кто-то написал, эти песни нельзя писать не сидя.
Не
сидел я.
Угу. Только просто, в, как ну, это, в облегчо...
Ну,
сидел лайф.
В воображении сидел, да.
Юрий, потрясающие песни и стихи. Да, вот с таким доктором счастье работать, пишет медсестра Анна из Москвы.
Спасибо.
Братья Карамазовы, респект и уважуха. Автор «Видящий и жжет». Кстати, простите, какое у вас образование в Свердловске? Вы упийский, надеюсь? Да не упийский.
Нет, медицинский.
Медицинский он. Да благословит вас Господь. Татьяна из Сингапура.
И вас. Боже мой, Сингапур. Есть такое.
Да. Спасибо за великолепного душераздирающего гостя. Жаль, что наш народ еще не дорос до такого уровня поэзии. Им все Трофимова да Киркорова подавай. Да ладно
вам? Да, ну при чем тут вот именно?
Они... Низкий поклон творческого долголетия. Вот что надо слушать, читать, а не тратить время на мыльные сериалы. А в сети есть, спрашивает Ольга?
Есть. Берглога.ру.
Берглога.ру. Вот сайт. Эти вот тексты есть в сети?
Да.
Отлично.
Только их там искать надо. Ну, там же много их.
А там есть, да.
И там роман даже мой есть, эпитафия. Так, стихи можно почитать?
Нужно.
Прекрасно. «Адрес» называется стихотворение. Всем почтальонам Российской Федерации посвящается. В живодерне, в келейной клетке, где бежит по железной сетке, отделяющий свет от тьмы ток высокого напряжения, бьющий до головокружения и иссушающего умы, друг на друга рыча и лая, заходясь, как дворняжья стая, в хриплом визге бессонных свар, вырывая кусок из пасти у соседа, скуля от страсти источающий перегар, подчиняясь петле до плетки, до орущей приказы глотки, ожидая, что каждый час оказаться последним может, позабыв, что на воле прожит срок немалый любым из нас, присмыкаясь пред сторожами, что когда-нибудь нас ножами равнодушно семь шкур сдерут, сна лишившись давно от страха, став прижизненно горстью праха в паутине душевных пут, оголтело топча друг друга в том углу, где гудит упруго коридорный сквозняк тугой, дверцей хлопающей со злобой, всей компанией плосколобой испуская голодный вой, мы единым живем народом, под отеческим небосводом, славословя вовсю псаря, что в обмен на жратву и воду попросил нас отдать свободу. Мелочь, собственно говоря, безделушку, пустяк, забаву, вкус, утратившую приправу, колокольчик, оговорок, погремушку да закорючку, хитро выделанную штучку, искры смысла меж створок, строк, шутку, выкрик шальной, остроту, про восьмую в октаве ноту непрекаянное словцо, жест, усмешку, намек неясный, да морщинку в портрет прекрасный, превращающую лицо. Нам теперь ничего не нужно. Мы живем хорошо и дружно, нам завидуют все толпой. Хочешь в гости? Мы рады другу. Адрес тот же. Иди по кругу. Тот, который девятый, твой.
У нас в гостях Юрий Хефец. Буду зубрить ваши песни. Вы гений.
Ой-ой-ой.
Казань.
Ну, я очень благодарен Казани, но живых гениев не бывает.
Спросите вашего гостя, видит ли он свои песни в рок-обработке, как, например, у Шевчука. Сильные тексты и мощная музыкальная динамика.
Да я, ребят, вот я честно скажу, я не буду кривляться. Я сплю и вижу, как я стою на сцене. Ну, не надо, как у Шевчука, такой замечательной группы, ну, не надо. Ну, поскромнее. Я даже знаю состав.
Я тоже знаю.
Мне нужен аккордеон, мне нужна гитара, мне нужны хорошие клавиши. Даже ударник уже не нужен, потому что в хороших клавишах он есть.
Ага.
Ну, 3-4 человека.
Или один Александр Марченко.
Ну да, Саша этого.
Чтобы
вообще
его только было 3.
Ну только надо приделать к нему 12 рук, да, чтобы он играл нас, да.
Вот уж действительно бард. Играет слабовато, поет не лучше. Подожди. А как за душу задевает? Влад из Торонто. А что
Влад,
ты смеешься?
Спасибо. Ну, классно, Влад, сказано. И правда, что и не играю, и не пою.
Протестую горячо воскликнул бегемот. Достоевский бессмертен. Лучше петь. Как он квиз...
Бару относится...
Там написано к Висбергу. Я долго изучаю...
Висберг. Я хорошо очень.
Юрий, вы упоминали ваш роман «Эпитафия». Я слушал его на айфоне. А есть у вас еще что-то из такой же прозы? Будет ли для айфона?
Есть повесть «9 дней, 8 ночей».
«Печаль не на свете»?
Нет, она самая, не, она очень, да. Но я не могу ее пока напечатать по этическим соображениям, потому что, чтобы ее напечатать, надо менять имена. А если я меняю имена, она теряется для меня.
Ага.
Поэтому я не могу пока ее напечатать. Но, может быть, когда-нибудь.
Пока еще все живы.
Ну да, слава богу, там все живы. И ну вот кто это сказал? Я никогда не напишу мемуары, потому что я смертельно боюсь обидеть любимых мною людей. Вот кто это сказал?
Не помню, кто
я,
это
ну, кто-то сказал, да. Да.
Ну что, выполняем просьбу господина Ронина.
Что такое? Что за просьба?
Лучше петь.
А, да! А ну, только они, понимаешь, один говорит не пой, другой говорит пой.
Да, вам не угодишь.
Вам не угодишь. Помнишь, да?
Помню.
Вам нравится.
Помню, хорошо помню. Как называется-то?
Тир. Песня называется «Тир». Идет стрельба на перебой. В ударе снайперы, как видно. Судьба мишени незавидна. Хозяйк тира, дай отбой. Но разве ты меня поймешь? В своем спокойствии привычном тебе, конечно, безразлично, кому ты пули выдаешь. Вот мальчик, он прихлад обнял, вполне всерьез, ему в привычку Он целится в математичку за тройку в четверти. Попал. Вот клерк, звезд с неба не хватал. Всему виной подлец начальник. Из тех кричальник, матюгальник, паскуда, чтоб его. Попал. А вот старик, он точно знал, кто враг, кто друг. А нынче эти перемешали все на свете. Эх, нет хозяина! Попал! А вот и женщина. Стоят в глазах непролитые слезы, дрожат непрожитые грезы. Итог. Три промаха подряд. Идет стрельба на перебой. В ударе снайперы, как видно, судьба мишеней не завидна. Хозяйка тира, Бог с тобой.
Такое ощущение, что это старая вещь.
Да.
Правильно понимаю?
Да, 89-й год.
Очень хорошая вещь тоже, но старая, но другой, другой Хейфиц. Надо же, как интересно. А ты сам, кстати, как отличаешь старого от нового?
Нет, я не отличаю старого от нового. Просто я отличаю Хейфица от Берга.
Так, а чем они отличаются?
Они отличаются, то, что поет Берг, никогда бы не позволил написать и спеть Хейфиц. Никогда.
Это, Юр, это вот как сказать.
Ну, это для меня, Нател, я же не могу это сказать, что вот всем это, да?
Да.
Но сам я внутри. У меня, кстати, вот в эпитафии, в романе, они впервые сошлись.
Угу.
Вот Хейфиц и Берг, они сошлись, они согласны были в этом романе впервые, пожалуй, в жизни.
Угу.
Вот.
Тяжело вам?
Мне?
Уживаться.
А, нет, хорошо. Хорошо. Тяжело было бы, если бы это шизофрения была. То есть, если бы они друг друга бы не принимали. А они друг друга прекрасно принимают, поэтому ничего такого.
Нет. Все хорошо.
Да.
Ну, хорошо, читаем, поем, да, говорим, читаем. Что делаем.
Замечательное стихотворение, которое обрадует всех тех, кто уже хочет, чтобы я свалил. Называется «Иммигрант». Когда... Прижатый фактов суммою к черте плачевного итога, я сам себе страну придумаю, где проживу еще немного. Когда терять мне станет нечего, и одиночество попросит, чтоб я пообещал беречь его, пока оно меня не бросит. Когда с пожитками убогими, простившийся без сожаления, таможенниками нестрогими пропущен буду словно тенья, когда на новом месте жительства затеет сердце по привычке в режиме тайного вредительства к рассудку подбирать отмычки, когда, скукожившись от бедности в своей хибарной комнатухе, лица не замечая бледности и находясь всегда не в духе, я обрету свое призвание служить примером грозным краха тем, от кого одно название оставила волчица страха, тогда стихи мои забытые начнут читать, трясясь от боли, все, и небитые, и битые, все, и в неволе, и на воле, все, и великие, и малые, и силачи, и доходяги, и победители усталые, и развеселые бродяги, и царь, ни в чем нужды не знающий, и нищие, что сбились в стаю, а я, незримо умирающий, об этом так и не узнаю. И буду думать, как положено, тому, кто был корнями тонок, что все по полочкам разложено в судьбе моей уже с пеленок. И грех надеждам голубятницам все помнить про свои уловки. И нынче, как всегда по пятницам, на рынке фрукты по дешевке.
Молодец. А это какого периода?
А это вот год назад.
Это недавно.
Да, это совсем недавно, да.
Это уже...
Это недавно. Вот. Я, знаешь, можно
а
я...
Ищешь?
А? Я ищу, я хочу, вот я нашел. Я нашел два стихотворения, которых хочу прочесть, если ты позволишь вот не петь, а читать сейчас.
Ну, позволю, конечно.
Ну, хорошо. Так.
С трудом, конечно, но
да,
придется
я понимаю.
Позволить.
Да. Тогда стихотворение, вот мне кажется, оно актуальным. Называется «Триумфальная площадь».
Mm-hmm.
Да. Вот. Кстати, это вот 29 января 2010 года, год назад написано.
Ну, да.
Я схожу на Триумфальную площадь, Посмотреть, как Маяковского вектор в плоскость неба, не придумаешь площади, упирается, как в лагерный сектор. Ходят тучи, будто зэки по кругу, ходят молча, ибо биты недаром. Только буркнешь полсловечка друг другу, рухнешь замертво под грома ударом. Жжет луны прожектор серые спины, звезды стынут огоньками бараков, что затворами скрипят карабины, что хрипят вороны. Звук одинаков. На незримых вышках бесы в тулупах. Суета хрустит морозно-тревожно. Пляшет страх на пробегающих трупах. Ведь живыми нас признать невозможно. Я схожу на Триумфальную площадь. Я в просвете предзакатном увижу, как свою рубаху дьявол полощет, взбаламутив кровянистую жижу, будто снова знамя красное реет над качающимися головами. Злоба рабская, она не стареет, только круче каменеет с годами. Как к стене тюремной пальцев костяшки сердце ребром все долдонит упрямо. Сколько бегать нам в собачьей упряжке по указке вертухая и хама. Только толку-то от этой долбежки. Не нужна нам никакая свобода. Мы — поклонники жратвы да одежки. Мы — отвальная пустая порода. Не лицо на нас сидит, а личина, что любому подойдет человеку. И несчастье наших вечных причина в том, что счастье наше с нами от веку. Были б рядом фараоновы мощи, да на печке бы почаще валяться. Я схожу на Триумфальную площадь. Просто так. На полчаса прогуляться.
Хорошо. Читаю упреки и подозрения. Не надо петь, лучше декламируйте. Звучите отлично.
Я согласен.
Но вот песня «Попал» отличная просто. И настроение улучшилось. А где ее еще раз услышать можно?
Нателла, можно я быстро расскажу одну? Это вот, когда он сказал, вот, ну, он, значит, ну вот эта песня очень хорошо, да? Когда вот я начинал свою концертную деятельность в Ижевске в концертной бригаде, я написал вот эти два альбома «Бытовуха» и «За рубеж», и у нас концертную, всю концертную программу принимала комиссия Ижевской государственной филармонии.
Ага.
И во главе ее был человек, имени, и я его и фамилии поэтическим соображением называть опять не буду, вдруг он живой, да?
Так.
Да, и он... И там, значит, каждого, значит, поднимают, идет разбор, этот. И вдруг он говорит: «Борис Берг». А он с таким акцентом: «Борис Берг». Я говорю: «Я». Он так смотрит на меня и говорит: «А встаньте». Я встал. Он смотрит на меня и говорит: «Борис, песни ваши похабные. Текст ваш отвратительный, слушать вас невозможно. Но вот там у вас в одном месте, ну, очень хорошо».
Да, Юра, это был большой комплимент. Так, стихи, вторая свежесть, песни отлично. Супер, найду в сети. Мне подобное творчество чуждо, я обычный диджей. Но тем ценнее мой комментарий. Пишет твой земляк Алекс Коловерин из Екатеринбурга.
Да, согласен.
Юрий, вы знали, что Бродский охранял дачу Берга, спрашивает Лариса?
Первый раз слышу, но это меня просто повергает в какой-то шок. Как мне с этим справиться сейчас?
С тухлым
я
супом?
Я делаю вид, что я сижу на стуле, но вообще хочется упасть.
Уже взлетает.
Чего
Юрий,
стухло? Кто?
После тухлого супа восхищаются. А-а-а. Приезжайте к нам в Торонто, не пожалеете. Мы вам два концерта устроим. Один Бергу, другой Хейфицу.
Я таки открою вам один секрет, и только что оттуда.
Так. Дай споем.
Давай.
Чуть-чуть.
Да, конечно. Я очень даже... Сейчас я спою. Я просто, вот, ну правда, ребят, все, кому не нравится, как я пою, вы меня простите. Но я вот, ну я пианист.
А мне нравится.
Извини. Песенка Тиля. Полдень июньский, а солнце заходит. Дым пропитал золотую парчу. Мудрый палач от костра не отходит. Вот и послушен костер палачу. Скрипнет душа потаенную дверцей, ведьма немая под пыткой вскричит. Пепел класса стучит в мое сердце, кажется пеплу, что сердце стучит. В небе вечернем звезда каменеет, вкрадчивым смрадом несет от земли. Это не вера в душе пламенеет, это не душу за веру сожгли, не распинает толпа иноверцев, не пулемет в бабьем яре стучит. Пепел класса ворчит в моем сердце, кажется сердцу, что пепел ворчит. Утро встает и на запад уходит, стражник ушел с головой в воротник, злоба косою на камень находит, если простит палача еретик. Ненависть соль запекает на перце, делай, что должно, как заведено. Пепел класса стучи в моем сердце, чтобы себя услыхало оно. Пепел класса стучи в мое сердце, чтобы себя услыхало оно.
Хорошо. Старое или новое, опять же?
Новое.
Хорошая вещь. Мне одно слово там, конечно, не понравилось.
Да и... Спасибо, что одно.
Одно не понравилось. Ну, все остальное понравилось.
Ну, вот там в одном месте у вас. Ну, очень
хорошо. Вот там в одном месте у вас очень неудачно. Боже, почему такие люди вне России? Так такие
почему
люди в России. Да, все
здесь,
все вы не поняли.
России-то?
Здесь он, тут.
Да.
Замер, слушаю вас стоя.
Не надо. Голова закружится. Надо взяться за жену. Жена всегда поможет, когда кружится голова.
Юр, вот да. Не знаю, как ответить на совершенно изумительного идиотизма вопрос, который пришел.
Ну что, там про национальность, что ли?
Не просто.
А что это?
Знаешь, вот как ты думаешь, сколько раз я с начала программы объявляла, кто ты такой и откуда, вот что ты сегодня в эфире? Ну, несколько раз говорила,
очень
да?
Очень много, знаешь, мне даже неловко. А что, он спрашивает, кто я такой?
Нателла, ваш сегодняшний гость еврей, ну серьезно.
Ну, серьезный еврей.
Абсолютно серьезный
еврей. На
200%. Да. А так, ну, главное, что это вот единственное, что вас заинтересовало, я поняла. Продолжайте,
Юрий
Борисович.
Я хочу прочесть, я вот говорил о друзьях своих, которые, к сожалению, многие из которых ушли. Можно я маленький реквием им прочту?
Можно, конечно.
Да. Это такая баллада, называется «Шестидесятник».
Ох.
Да. Проклятые шестидесятые, первопроходцы кривопятые, ослепшие поводыри, лжецы обманщики завзятые, мной в детстве в атаманы взятые, по дурости, черт повери, зачем избрали вы манерою меня своей дурманить верою? Мол, глянь, уже не так темно под небом, что свинцом покрытое, давно не дышит, как убитое, напоминая больше дно. Зачем шептали вы, проказники, что нынче пробил час в заказнике души вселенской заглянуть, что больше нет плода запретного и слова чистого, заветного, к свободе не захламлен путь? Шестидесятые, прекрасные, звенящие, предельно ясные, так правда, да и взятые в кольцо, что не выслушивались мнения, что зло, вне всякого сомнения, покажет вновь свое лицо. Шестидесятые сладчайшие, дороги торные кратчайшие, маршруты попрямей стрелы. Шестидесятые открытые, сквозь кровь и слезы в мир прорытые, на зло, на пластование мглы. Ветра любви, вода прозрения, смывающая подозрение, простые, ясные дела, прощение и покаяние, как тихое напоминание о тех, кого земля земля взяла, молчанье скорбное солдатское, принятье безраздельно братское всех, кто под корень скошен был, и беспредельные иллюзии, как при последствиях контузии у отправляющихся в тыл. Шестидесятые, далекие, незримо легкие, глубокие, дрожащие струной дождей, приоткрывающие форточки, показывающие черточки вождей, похожих на людей, сугробно-снежные, ручьистые, неописуемо лучистые, баюкающие в тиши. Шестидесятые, безбрежные, вы рубежи надежды нежные, вы родина моей души. И в том, что я сейчас старухою над вековой своей прорухою трясу седою головой, я вас одних виню, разбойники, вас, что зачислили в покойники меня, хоть я пока живой, вас, что забыть решили заживо по воле равнодушья ражего меня в плену больной земли, вас, оказавшихся бесстыжими, вас, клоуны, что были рыжими, да быстро в черные пошли. Шестидесятые, проклятые, вы хуже, чем колонны пятые, вонзающие в спину нож из-за надежного укрытия тем, кто до этого события с тобой не знался, сердце дрожь. Шестидесятые, убитые, крест-накрест досками забитые, что окна в брошенном дому, вы сиротой меня оставили, вы позабыть меня заставили, уменье видеть, что к чему. Я, ничего не понимающий, под солнцем ненависти тающий, каленой зависти слуга, плывут мои былые чаяния по речке тихого отчаяния, что лижет злобы берега, и лишь под утро сны тревожные меня бросают в невозможное объятие тех далеких лет, где папа часто улыбается и скрыть соседка не пытается, что ей вернули партбилет.
Доказывает одну грустную истину стихотворения, что прелесть и ужас любого времени в окружающих или уже не окружающих нас близких людях.
В нас.
Знаешь, есть такая великая, на самом деле, книжка, которую очень мало кто читал, написала ее Алла Гербер, которая ныне сопредседатель фонда «Холокост». Книжку я эту обожала задолго-задолго до того, как я познакомилась с Аллой Ефремовной. Она называется «Папа и мама». Все очень просто. И там есть замечательный совершенно эпизод, какая-то родственница, дальняя медсестричка Жанна, которая прошла огонь и воду и всю свою оставшуюся жизнь мечтала о том, как кто-то придет, возьмет ее за руку и уведет в счастливую жизнь на войне. Потому что она была молодая и счастливая. Все.
Ну, да, понятно.
Мы продолжаем.
Мне папа это рассказывал, да. Я чуждый всякого спорта человек, написал блатную балладу под названием «Альпинист».
Боже мой.
Я вообще спорт ненавижу. Ну ладно, да, надо. Альпинист. Да, можно, да, надо. Можно?
Ну, можно,
не,
конечно.
Не, ну ты занята. Я не хочу
тебе мешать. Я тебя, как это,
ты
я пишу
описываешь?
Про тебя оперу.
Мама.
Юрочка.
Опера в каком звании?
Я тебе об этом говорила с самого начала, что я на тебя заполняю ведомость.
Уже никто никуда не идет. Итак, альпинист. Мой дружок-альпинист, ну а он не брехун, мне рассказывала тысячи раз, как однажды побывала наверху, да на самом верху. И теперь, что ни день, умирает от жажды, он кричал, не спасут, мол, ни водка, ни квас. Так кричал, что испытывала сладкую дрожь я. А вернулся-то зачем? Ну а как я без вас? Кто остался внизу? Кто застрял у подножья горы? Горы, не то чтобы рылицы в пуху, только шо же вы все прячетесь за облаками? Видно там, а наверху, да, на самом верху вниз смотреть, что пустыми трясти кошельками там поет, заливается солнце труба, свет не застит начальника морда бульдожья, ну а те, что внизу, а видно им не судьба, видно век вековать суждено у подножья, но прислушай, петь неохота трубе, из ущелий доносится злое пыхтенье. Это мы, кто-то в связке, кто сам по себе, совершаем упрямо свое восхождение. Ты сорвался с
споем тебе вслед по стиху, и подхватит напев дикий ветер с востока. Эй, вы там наверху, да на самом верху мы ползем, чтобы не было вам одиноко, мы здесь пьем ядовито-зеленый тархун и жуем то ли блинчики, то ли бумагу. Ну а там наверху, да на самом верху, вина редкие хлещут стаканом, как брагу, и трусы на пуху, и манто на меху. Что не щипчики, то зарубежная марка. Может быть, и не весело там наверху, но и нам в подземелье приходится жарко. Альпинист мой, скажу тебе как на духу, ждет вершина тебя, мне пора на верхушку. Посижу наверху, да, на самом верху напоследок, порадую маму-старушку. У людей на слуху, у небес на смеху, поиграю я в прятки с бесстыдною ложью. Но и там, наверху, да, на самом верху не забуду о братьях своих у подножия искупление. Найдется любому греху, дайте срок, я сумею во всем разобраться и вернусь, расскажу вам, как там наверху. Да, ребята, на самом верху, да, на самом верху.
Ниже некуда, братцы.
Знаешь, про что думаю? Во-первых, напомню еще раз, что у нас в гостях Юрий Хефиц, если вдруг кто...
Опять забыл.
А потом, есть у меня такое подозрение, что, Юрочка, людей ты не любишь.
Нет, минуточку, я люблю больных.
Так.
Это я совершенно точно говорю.
Так.
Если, кстати, вот доктор любой скажет, если больных не любить, врачом работать нельзя.
Угу.
Во всяком случае, в России это точно.
Так.
Вот. А здоровые мне не попадались пока. Поэтому людей я как раз, Нателла, очень люблю.
Но не в массе, Юр.
Нет, люди в массе не бывают. В массе бывает толпа. Как это?
Просто уж больно нежно на тебя реагирует наша дорогая публика. Я очень тронута.
А какая часть, женская или мужская?
Ты
или,
знаешь, всякие, да?
Да. Ага.
Уважаемая Нателла, спасибо вам и вашему гостю. Приехал к дому и не выхожу из машины. Жалко пропустить.
Слушайте, можно убедить...
Артак, дорогой, да. Все можно по интернету послушать, но спасибо вам великое. Вот
не,
что...
ну правда, не, ну это мужество страшное, сидеть в машине слушать.
Почему плачется на пепле класса? Где можно найти информацию о студентах-химиках? Книги, авторы?
Какую информацию? Какие книги?
Нет,
да это мои друзья были. Я сам эту надпись видел. Вы что, ребята?
Никаких книг.
Я в 4 утра специально...
Не кричи.
Ну как не кричать? Книги авторы, Нателла. Где можно увидеть информацию о студентах-химиках?
Ну интересно людям посмотреть. Ну, они от тебя впервые об этом услышали.
Кто напишет это? Это же...
Я знаю. Ну, вот он сидит.
А, ну так... Так тогда надо мне верить.
Надену кепку-смеляковку. Что-то тебе говорит эта строчка?
Виноват нет. Нет, ну кепка-смеляковка, я знаю, что такое. Но кто написал эту строку, виноват.
Мурашки по коже от таких душевных песен и прекрасного исполнителя. Слушайте, опять Торонто. Что такое?
Вот у любит меня гнездо, за границей. Да, откуда ты знаешь?
Дарю вам новогодний подарок. Лев Лосев, «Меандр», новое издательство. Ларис, спасибо.
Спасибо.
Опять про студентов-химиков спрашивают. Ты не думаешь, что все так просто?
Я знаю, что все сложно.
Спасибо, легло на душу. Обожаю. «Пойте, читайте».
Во, спасибо.
Так, есть такая музыка, которую можно слушать всегда, работая, занимаясь домашними делами, даже когда читаешь книгу. Она не мешает, идет как бы фоном. Вроде не слушаешь, а слышишь. Так вот, ваша музыка такая. Я не знаю, это комплимент или пакость самом деле.
У меня нет времени подумать, но все равно. Ну, хорошо, спасибо.
Вы свет для творческих людей. О. Слушай, я не могу больше столько комплиментов.
Не
прямо...
надо, дай лучше стихи почитать.
Да ради бога.
Есть одно стихотворение, которое я обязан прочесть. Я просто хотел очень его прочесть. Стихотворение называется «Вождь». Времени-то мало осталось, надо успеть. «Водицей, едучей, как щелочь, сочатся небесные своды. Летит феодальная сволочь пустынным проспектом свободы. Асфальтовые мостовые ковром расстелились с размаху. Базальтовые постовые теряют рассудок со страху. Прохожих сгоняет с обочин волна раскаленного ветра. Простор, что бывал скособочен, весь вымерен до миллиметра. Моторами попусту ноет покорных машин вереница, и матом полицию кроет застывшая в пробке столица. А этот в своем «Мерседесе», прижившись калачиком тертым, находится в плотном процессе прямого общения с чертом. И бегают глазки-стекляшки, и рот будто щель для отмычки, и пальцы в сухие костяшки похрустывают по привычке. И лоб прорезает морщина, и плешь покрывается потом, и отблеск богатства и чина сменяется черным налетом. И знает хозяин державы, чье мясо жует втихомолку чудовище власти и славы, вздымая бугристую холку, пока за окном лимузина плывет, будто боль к изголовью, страна, расползаясь, как тина, набухшая горем и кровью.
Да уж. Как тебе живется с самим собой-то?
Хотел это прочесть. Трудно. Спится плохо.
Но это знакомо, это узнаваемо. Давай ты нам еще песню споешь.
Да, памяти Владимира Семеновича Высоцкого, если можно. Да простит он меня. На Ваганьковском поздняя осень, улетают последние стаи, гнет свое злого инея просить, алых роз лепестки прорастая. Целый мир затаился, как вымер, в непролазной глухой тишине. Не проснется Высоцкий Владимир, только в это не верится мне. Мы же знали всегда, он бессмертен, ни в Москве, ни в далеком Париже не сумели ни боги, ни черти сделать так, чтобы пел он потише. Пусть, как прежде, в ночи озорует, да куражится черная масть тех, кто им нынче бойк торгует. Он успел в своих песнях проклясть: ходу, думушки резвые, ходу! Слово за слово строчка родится, как любил он мечту да свободу, и теперь вот свободен, как птица. Только крылья его не сгорели, кто подхватит их, кто допоет, долетит до единственной цели и всю стаю подымет в полет. Надо будет, мы станем святыми. Смерти нет для рожденного светом. Русский Гамлет, Высоцкий Владимир, кто ж теперь сомневается в этом? Вы нынче в строю с нами вместе, чтобы на главный вопрос дать ответ. Наши дети поют ваши песни, идут по туннелям на свет. Вы нынче в строю с нами вместе, чтобы на главный вопрос дать ответ. Наши дети поют ваши песни, идут по туннелям на свет.
Вопрос. Ольга спрашивает. Расставьте, пожалуйста, по ранжиру для вас. Это очень трудно, я понимаю.
Я попробую.
Галич, Акуджава, Высоцкий, Анчаров.
Кого Галич, забыла? Анчаров, Акуджава, Высоцкий.
Кого еще забыла?
Ну, я назову фамилию, имя и фамилию. Может быть, мало кто знает, и это очень жаль. Александр Смогулов.
Ага.
Единственный в мире бард-импровизатор, прекрасный поэт, чрезвычайно глубокий и никем, ну, почти никем, не понятый и не прочитанный. Mm-hmm. Крайне жаль.
Ну, к сожалению,
но,
да.
Саша, все впереди, я знаю.
Юрочка, времени остается совсем немножко.
Да.
Давай что-нибудь почитаешь?
Давай.
Стихи великолепные, класс, дома дети спят. Завтра, конечно, посмотрю, пишет Артак. Спасибо. Мощно. Бессонница – это великолепно. Какая положительная энергия от вашего гостя? Автор идиотского вопроса о национальности. Начал слушать вас только что. Понравилось. Вот и спросил. Андрей из Тольятти. Андрей, спасибо. Спасибо. Большой респект. Супер.
Спасибо, ребята. Прочту напоследок стихотворение «Народ». 5 минут.
По проволоке колючей, натянутой на авось, похмельной изжогой жгучей, прожженной с утра насквозь, раздетый или разутый, а может и так, ветрами давно продутый, прямо и на косяк, неграмотный и голодный, не верящий никому, насвистывающий модный мотив себе самому, размалывающий с хрустом зубами гнилыми мат во рту, где как будто дустом посыпали все подряд, по проволоке колючей, под куполом цирковым, который завис над кручей санам называется вековым, не помня, как долго надо за воздух держась ходить, такими кругами ада, которых не начертить, с привычным уже прищуром накинув на страх узду, в далеком просторе хмуром ища хоть одну звезду, раскачкой невероятной распугивая ворон, притом никакой попятный вовек не кладя поклон, по проволоке колючей, что стонет за водосток, поскольку как потрох сучий в ней гоголем ходит ток, не зная опоры точек, не ведая ни шиша, и между молитвы строчек чисто тушкой блатной греша, и лапая бабу, будто постылую злую тьму, не нет, любя, а брутто, ссылаясь на Колыму, где норма сплошным замером втихую от кума шла, где мертвый в бушлате сером, где грунт, где одна зола, по проволоке колючей, никем не гонимый, сам, сплошной неохватной кучей, гораздой на пьяный гам, влюбленный в огонь да в плаху, да требующий всерьез, чтоб вздергивали с размаху, чтоб драли так уж до слез, что если на трон, так сходу, сдирая 7 шкур подряд, показывая породу, где волк вурдалаку брат, чтоб если война, галимый шел махач, кровав да туп, такой он, непобедимый, бессмертный, как всякий труп.
Кошмар какой. Да, Юр.
Успел.
Тяжело тебе живется с самим собой. Ну,
зато долго, 58 лет все-таки.
Что ж ты так прицепился к этим 58 годам?
А это возраст, они же световые.
А, тогда да. Тогда да. Маша из Литвы, спасибо. Вожжет. До Канады пробирает Рашид из Монреаля. Спасибо, Рашид. Юрий Хефиц у нас в гостях. Спасибо всем, кто был с нами. Это был домашник авторской песни.
Спасибо. До свидания.